мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за происшедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма.
Покаяние за родственников как попытка спастись от жестокой расправы.
Позови их, предъяви доказательства и затем объяви их кровную месть за нашего убитого товарища.
Это на случай, если в Дагестане не понимают, как поступать с родными. Но там понимают.
Я не вижу тут никакого внешнего влияния.
Больше не во всем виновата Америка. Говорит и показывает программа «Повестка». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вот на эту минуту мы с вами и с журналистами, и с расследователем не можем установить, сколько же человек принимало участие в нападении на Дербент и на Махачкалу. Не знаем до сих пор количество этих двух группировок. Они выступили одновременно. Мы знаем только количество убитых. 4 человека в Дербенте, в одном из домов, 1 человек неизвестно где. Мы также знаем количество убитых ими полицейских. Это 18 человек плюс 5 гражданских. Вы отлично уже знаете, что это священник, что это охранник православного храма. И 3 человека, 3 гражданских, имена которых до сих пор не установлены, их почему-то не публикуют. Много вопросов. С чем совершенно нет вопросов, кому будут мстить? Мстить будут родственникам. Посмотрим сюжет.
Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за происшедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха, простите нас.
Сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова после терактов в регионе арестовали по протоколам о мелком хулиганстве. По данным ТАСС, административные сроки от 2 до 13 дней назначили 6 сыновьям Омарова. В чем конкретно их обвинили, неизвестно. Сам глава семьи сразу после теракта написал заявление об уходе с должности, его оперативно исключили из «Единой России», он был доставлен в отделение полиции и тоже арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Магомеда Омарова задержали вечером 23 июня в связи с возможным участием его родственников в нападениях в Дербенте и Махачкале. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что среди погибших боевиков были 2 сына и племянник главы Сергокалинского района. По другим данным, в теракте погиб только 1 сын Омарова.
Если подозреваемый связан с шайтанами, надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью. И тот, кто посягает на брата, он должен понимать, что по кровной мести убьем всех – отца, брата, дядю. Знаете, чем занимаются ваши дети? Вы все знаете симптомы ваххабизма. Увидели, сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками правоохранительных органов республики 25 июня пригрозил убивать родственников чеченцев, которых заподозрили в ваххабизме. В посте, опубликованном в телеграме Кадырова после этого видео, говорится, что глава Чечни в связи с терактами в Дагестане призвал руководство силовых структур усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма. Кадыров не первый раз угрожает родственникам подозреваемых. В канун нового 2021 года глава Чечни приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых, уроженцев Ингушетии, убитых в Грозном 28 декабря. Тогда в перестрелке на проспекте Путина погиб сотрудник полиции.
Позови их, предъяви доказательства и затем объяви их кровную месть за нашего убитого товарища.
Чеченские полицейские задержали родителей и старшую сестру Тимурзиевых. Другие их родственники сначала потребовали доказательств виновности Тимурзиевых, но потом извинились. После извинений родителей и сестру Тимурзиевых отпустили. Через год, в декабре 2021-го, блогер Тумсо Абдурахманов, критиковавший политику Кадырова, сообщил о похищении 9 своих родных. Он выложил скрин сообщения с угрозами. Собеседник даже не скрывал свой номер телефона.
Мы скоро начнем отправлять тебе фото твоих родственников. Некоторые из них будут в предсмертном состоянии, а, возможно, и мертвыми. Если ты узнаешь их разбитые рожи, конечно. Мои братья хорошо стараются над этим с твоими братьями в нашем подвале».
Похитители угрожали особенно поразвлечься с двоюродной сестрой Тумсо и требовали активиста снять ролик с извинениями перед Кадыровым. Через 3 недели родственников Тумсо отпустили. Это были массовые похищения, и пострадал не только Абдурахманов. В конце 2021 года неизвестные похитили отца и брата еще одного оппозиционного чеченского блогера Хасана Халитова. Их вывели из собственного дома. Сам Халитов находился в Турции. Тогда же о 4 похищенных родственниках заявил Аслан Арцуев, правозащитник из Чечни, находившийся в Германии. Чеченский блогер Менкаил Мализаев и вовсе получил голые фотографии его матери и сестры с неизвестного номера. Некий Хасан потребовал от него прекратить критику властей.
«Отправили несколько мне фотографий голых моих родственников, женщин. Я призываю помочь мне там деде. Моих родственников, где находится, ни один человек не знает. Кадыров и его убийцы не говорят, где они находятся».
После публикации этого обращения в СМИ родственников Мализаева отпустили. Блогер открыто критиковал Кадырова и в 2012 году уехал в Германию. Другие члены его семьи несколько раз отрекались от него на камеру. Менкаил говорил, что это происходит под угрозами и пытками. В конце 2021 года о пропаже 37 своих родственников в Чечне сообщил юрист Северокавказского отделения Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. На тот момент он еще находился в России. От юриста потребовали прекратить критиковать Рамзана Кадырова. Спустя несколько дней родственников отпустили. А через месяц у активиста похитили мать Зариму Мусаеву. Женщину выволокли из ее квартиры в Нижнем Новгороде, где она жила с мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Представившиеся сотрудниками полиции люди ворвались в квартиру и вывезли Мусаеву в Грозный.
Они сюда! Сиди на ноги!
Ее тут таскали везде, били, папе тоже получил, ну, типа, били, мне тоже попалось.
После этого Абубакар с семьей уехал за границу. Мусаева провела в СИЗО 1,5 года по делу о применении насилия к представителю власти. В июле 2023 года суд в Грозном приговорил Зариму Мусаеву к 5,5 годам колонии. Позже Верховный суд Чечни сократил срок из-за состояния здоровья Мусаевой. У больной диабетом женщины ухудшилось зрение, а из-за боли в спине она с трудом передвигается.
Наказание окончательно назначить Мусаеву за время обуздительное наказание лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения.
В условно-досрочном освобождении Зариме Мусаевой суд отказал.
И с нами на связи политик Ахмат Ахмедов. Ахмат, здравствуйте. Начинаем разбираться уже, наконец-то, в том, что происходит. Итак, мы видим, во-первых, вам понятно примерно количество участников? Почему я спрашиваю? Потому что по количеству участников мы поймем, сколько родственников будут, в конце концов, привлечены к так называемой ответственности.
Да, я думаю, что все понимают количество тех ребят, которые приняли участие в стрельбе с полицией в Республике Дагестан, в Махачкале. Но в то же время у многих людей, здравомыслящих людей, останется вопрос, как это небольшое количество людей смогло одновременно оказаться в разных точках города, захватить одновременно 2 православных храма и к тому же в Дербенте там захватить и сжечь синагогу. Поэтому вопросов будет очень много, и по мере того, как мы будем тщательно разбирать хронологию событий, так и будем выяснять, что же на самом деле произошло в Дагестане.
Вот я с вами совершенно согласна в том, что нам категорически отказываются называть любые цифры больше, чем 6. Вот нам говорят 6, 5 убиты, куда делся 6, вообще непонятно, и каким образом 6 человек могли на 2 площадках, извините меня за это слово, такое сотворить тоже абсолютно...
Я попросил бы, там три площадки.
Три, да, да. Еще же отправились в это родовое село, или как его правильно назвать, там, где папа начальник. Там
на
же
самом
еще...
деле, на самом деле, давайте будем вот просто разбирать хронологию.
Давайте.
Первое, что произошло, это отправили машину за этой семьей в Сергакалу. Машина была расстреляна. И все остальные действия происходят потом. Что произошло? Произошло следующее. В Махачкале, видимо, насколько я понимаю, насколько я владею информацией, семья нашего главы Сергакалинского района, видимо, имела недопонимание с представителями МВД. У нас в Республике Дагестан, как и, в принципе, во всей России, сегодня любой бизнес, любые экономические там интересы, именно эти интересы продвигаются через силовые структуры. Или это полиция, или это ФСБ, или еще там какой-то центр по противодействию экстремизму. Поэтому я более чем уверен, что это обычная ситуация между семьей госслужащего и полицией. Но как здесь оказалось, два православных храма и синагога вовлечены во все это, я думаю, что это всего-навсего работа силовых структур России, работа ФСБ, которая умело использовала эту ситуацию для того, чтобы показать, первое, что Дагестан и Кавказ – это дикий регион, что здесь постоянно нужно, чтобы эти люди находились под контролем, что здесь не может быть, чтобы люди нормально, самостоятельно жили, что Кавказ не может жить без России, что Дагестан и дагестанцы – это народ, которых нужно контролировать, и они должны быть вот в том положении, в котором сегодня находятся, то есть в оккупации у России. Иначе для всего мира это будет большие проблемы. То есть Россия, силовые структуры России показала всему мировому сообществу, что Россия при любом исходе войны в Украине и так далее, Россия должна быть сохранена в рамках 91-го года, границ 91-го.
Ахмат, это вы делаете такое теоретическое обобщение. Я попросила больше того, практического. Я просила бы больше практического. Вот вы сказали, вот что в это тому, село была отправлена машина.
Поверьте мне, не может быть, чтобы 6 человек одновременно захватили два города. Не может быть, чтобы 6 человек одновременно находились в разных географических точках. Вот. Поймите вы меня правильно.
Я вас очень правильно понимаю, конечно. Да, об этом я и спрашиваю.
Семья главы Сергакалинского района всего лишь разбиралась с полицейскими. Полицейскими, которые сегодня являются крышей для любого бизнеса и так далее. У них просто было свое недопонимание между ними, которое переросло в стрельбу между ними. Но все остальное – это просто работа ФСБ. Работа
Просто, если говорить о хронологии, там сначала все-таки были Дербент, сначала там была, по-моему, даже Махачкала, сейчас я посмотрю точно, 18.40 пришли, 18.14 пришли сообщения все-таки с улицы Ленина в Дербенте, потом Махачкала, потом поехала вот эта вот разборка уже туда, в село, вот эта полицейская машина.
Эту хронологию вам дает средства массовой информации под контролем в Москве. Давайте будем это учитывать. Хронология расписана по минутам теми, кто управлял этой ситуацией. Это первое. Второе. Не может быть, чтобы... Давайте просто возьмем, посчитаем. От Дербента до Махачкалы 2 часа езды.
Большое, огромное расстояние. Ахмат, давайте так. Мы, хорошо, эту хронологию нам расписали и спустили, понятно, средства массовой информации, находящиеся под контролем. Расскажите нам тогда, пожалуйста, раз вы не согласны с этой хронологией, я с вами абсолютно тоже согласна, что вот все, что мы слышим, 6 человек в одно и то же время, даже федеральные СМИ соглашаются, что эти акции происходили одновременно, не могли сделать, просто не могли. Поэтому расскажите вашу свою хронологию, свое видение вот этой истории.
Я еще раз повторю, что есть недопонимание между семьей главы Сергакалинского района, которое переросло из простого недопонимания в перестрелку. Перестрелку и дальнейшее там убийство полицейских и так далее. Угу. По указанию, видимо, какого-то начальника, полицейские без подготовки, тогда, как обычно они ходят. Это же стадо непуганных идиотов. Побежала, видимо, навстречу к этой семье. Они воспользовались их неподготовленностью, неожиданностью. Просто-напросто на эмоциях, на этих, когда людей выводят на эти эмоции, поверьте, когда касается вопрос семьи, мы, дагестанцы, просто так ничего никому не отдадим. Вот они перешли в перестрелку, и те люди, которые прибывали на точку их встречи, просто-напросто ими расстреливалось. И по-другому, в принципе, не могло быть. Потому что было, видимо, уже объявлено, что будем до конца, до последнего биться. Вот я так воспринимаю.
Так, что это произошло вселен, да, параллельно? А что произошло в этих городах? Да. Параллельно что произошло?
Что произошло параллельно? У ФСБ всегда есть готовые, вот как это вот, вытащить из шкафа. Вытащить
рукава.
Шкафа. А, еще раз?
Из рукава, говорят. Вытащить,
да,
из рукава.
Да, есть, что вытащить из рукава. Вот у нас в Дагестане очень часто пропадают молодые люди. Очень часто пропадают молодые люди. Они или задержаны, годами томятся в различных тюрьмах, или же их убивают. Даже убитые трупы всегда с силовыми структурами России используются в различных ситуациях. Поверьте
так,
мне.
Тогда, подождите, тогда, нет, все, это я все верю, это мы еще будем обсуждать такого рода детали. Но, таким образом, из дома в этом самом Дербенте 4 человека, которые были вытащены и убиты, это привезенные из села трупы, что ли?
Да нет, не обязательно из села, они могли быть задержаны где угодно. Давайте живой пример. Мой младший брат, мы до сих пор, уже 5 лет задержан, 5 год задержан. Мы до сих пор не знаем, он живой или нет. И где он сплывет, он или его тело, мы еще не знаем. Но мы уверены, что это сплывет самым негативным для нашей семьи образом. Вот что происходит в России.
Да, то есть это может быть, он может быть убит когда-то, а его предъявляют сейчас.
Да, да, а это обычная практика для России, для Владимира Путина. Ну, посмотрите на эпоху его правления.
Я с вами спорить не буду, потому что эту обычную практику мы с вами еще продолжим обсуждать. У меня есть что вам предъявить по этой практике, поэтому мы это еще будем обсуждать. Пока я перехожу к нашему гостю Мусе. Муса с нами на связи, Ломаев. Муса, здравствуйте. И
да,
скажите, пожалуйста, вот теперь хотела бы я с вами вот этот момент обсудить вместе родственникам. Причем здесь Кадыров? Причем здесь Рамзан Кадыров? Это вообще другой регион. Почему он-то вдруг сообщил, что нужно с ними расправляться самым кровавым образом? Он причем к этой истории? Или он вообще теперь уже командует всем регионом?
Нет, просто Рамзан Кадыров считает, что борьба с международным терроризмом – это его личная вотчина. Поэтому он пытается оседлать эту волну.
За счет другой республики? За счет другой республики?
Хоть другой галактики.
Что вы думаете об этой, вообще об этой концепции отомстить родственникам? Вот смотрите, в Дагестане забирают. Вот сейчас позабирали этих людей вовсе не потому, что они родственники, потому что все еще нет такой статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации за посадить тебя за то, что ты сын или ты отец. Им предъявили мелкое хулиганство, как нам известно. В Чечне тоже придумывают, как их оформить по российским законам? Или спокойно это может быть по-простому, ты родственник, отвечай, и то, что мы с тобой сделаем, мы с тобой и сделаем, как говорит наш лидер?
Российская Федерация с самого начала пыталась найти средства давления и заставить того или иного бойца сопротивления, чтобы он прекратил сопротивление. Такие люди, как отец Рамзана Кадырова, помогли российской армии решить эту проблему. Принцип коллективной ответственности. В Первую русско-чеченскую войну такого массового характера это явление не имело. Но вот во Вторую русско-чеченскую войну массовый характер заимел, и этот эффект дал должный результат. То есть, когда выявляли того или иного бойца сопротивления, тут же адресная зачистка, шли к нему домой, терроризировали его отца, его брата, его всех родственников, мужчин, а потом, возможно, и женщин. То есть, таким способом пытались заставить того или иного бойца сопротивления прекратить свое сопротивление, либо сдаться, либо куда-то уйти, и вообще, чтобы он прекратил это действие. Но в этой гонке Российская Федерация начала совершать очень много ошибок. То есть в подавляющем большинстве те люди, которые стали работать на российскую армию, они таким образом пытались расквитаться со своими обидчиками. То есть получалось, что в какой-то части убитый тот или иной чеченец не являлся бойцом сопротивления, не помогал бойцам сопротивления, он даже не симпатизировал, а просто и явился такой жертвой, виновником того или иного действия перед тем или иным стукачом, грубо говоря. А стукач, используя вот этот ресурс, который Российская Федерация ему предоставила, расправился со своим обидчиком. И далее пошло по накатанной. Вместо того, чтобы заставить российскую армию кадыровцев поступать справедливо, они начали друг друга просто прикрывать. Угу. Далее в нулевых, когда массово начали переходить на сторону врага, некоторые личности из окружения Рамзана, Ахмата Кадырова, Асулима Емадаева, эти люди таким образом пытались обезопасить себя, сделать так, чтобы было меньше людей на этом свете, на чеченской земле, которые могут ему ночью прийти, поквитаться с ним. То есть предъявить ему, что он стал предателем. Далее, я могу ошибиться в датах, но где-то в районе 2003-2006 года по всей России начали массово агитировать исключительно людей чеченской национальности, которые работали оперативниками, следователями, дознавателями, прокурорами даже, чтобы они возвращались в Чечню и помогали как бы российской системе укрепиться в Чечне. Им давали двойные и тройные зарплаты, им давали премии за то, что они там раскроют там 1, 2, 3, 10 преступлений. А местные, которые не учились в силовых структурах, не заканчивали никаких академий, 3-10, взяли это на вооружение. И они открыли что-то вроде фабрику по производству фейковых бойцов сопротивления. То есть они номинально назначали того или иного убитого или там покалеченного человека участником сопротивления. И таким образом они получали погоны, они получали звания, они получали награды и 3-10. Есть очень много таких случаев, когда например, кадыровцы из того или иного РОВД задерживали там 2-3 молодых людей и говорили им: перевезите машину, мы вас отпускаем, просто машину отгоните по такому-то адресу. И как только они подъезжали к этому адресу, эту машину расстреливали с этими людьми, а потом выдавали их за боевиков. Такой массовый характер имел. И люди таким образом зарабатывали себе деньги и звания. Есть несколько кадыровцев, которые такими гнусными действиями выбились, грубо говоря, в люди. И сегодня они сидят в окружении Рамзана Кадырова.
Спасибо вам за этот комментарий. Я должна сказать, вот что касается этого теракта последнего. В среде российского истеблишмента, к которому мы относим Дмитрия Рогозина, есть уже некоторое, так сказать, несогласие с тем, чтобы такого рода вещи немедленно приписывать Украине или Соединенным Штатам. Вот я прочитаю вам его пост в Телеграме. Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим. Это пишет Дмитрий Рогозин. Максим Шевченко, который много занимается Дагестаном и тоже любит пнуть при случае Запад, тем не менее вот отвечает так корреспонденту «Живого гвоздя», ведущему «Живого гвоздя» на вопрос о том, ну и давайте поговорим о роли Запада в этой истории.
Есть специальные структуры разведки, контрразведки, которые должны заниматься внешним влиянием. Я не вижу тут никакого внешнего влияния, я вижу тут чисто внутреннее сергокалинское влияние совершенно обнаглевших и оборзевших беспредельщиков, которые просто пили кровь из дагестанского народа на протяжении долгих-долгих лет.
Ну вот, Ахмат, я вас прошу, вот такие голоса, наверное, редкие, все-таки, вот с чем вы связываете появление такого рода мнений, что это уже вовсе не рука, не страшная рука Байдена, Обамы обычно это говорят, говорилось раньше?
Ну, я рассматриваю это в аспекте того, что гайки в Дагестане будут закручиваться и зажиматься. В Дагестане началось настоящее, вы, наверное, также видели выступление Соловьева, а в Дагестане, в России началось такое настоящее антикампания против спорта, против спортсменов. Вы видели, как этот случай взяли и использовали, что вот Хабиб Нурмагомедов, что Ислам Махачев, другие дагестанские известные спортсмены не выходят с флагом России, что они себя, ну, люди из спорта, они амбициозные, они крепкие, они молодые, они со своим мнением, что это нужно остановить, что, ну, в общем, антикампания против спорта в Дагестане начался. Вы знаете, что Дагестан известен своими высокими результатами в мировом спорте, в Олимпийских играх и так далее. Сейчас из дагестанского обычного молодого спортсмена парня будут делать обслуживающую такую, обслуживающий персонал, клерка какого-то воспитывать для российского общества. Поверьте мне, это не просто будут ломать психологию, менталитет дагестанца, спортсмена, воина, бойца, ну как мы себя позиционируем, дагестанцы, я имею в виду. Это будет происходить просто, вот ломаться вот с каждым днем, с каждым годом. Эта политика будет идти. Вот теперь недовольных там или спортсменов будут еще наглейшим образом. И так их забирают, хватает там в любом месте, в спортзале, на остановке и так далее. А теперь у них есть развязаны руки, и их будут использовать дагестанскую молодежь. Наш менталитет будет использовать против нас для того, чтобы они воевали, они служили, они делали то, что хочет Россия делать на территории нашей республики.
Ахмат,
и в целом России.
Спасибо. Вопрос нашей аудитории. Месть родным. Победит ли террор? 22% наших зрителей считают, что все-таки может помочь месть родственникам в борьбе с террором. 78% считают, что не поможет. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.